Слава Господу, братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь, занимайте свои места. Мы продолжаем нашу конференцию, продолжаем наше рассуждение сегодня над Словом Божьим. И позволю сказать, что сегодняшняя конференция, особенно ее тема сегодняшняя, по сути, это определенный вызов от Бога для нас, братья и сестры. Для нас, служителей, верующих людей, несущих тот или иной труд. Почему? Я поясню. С одной стороны, мы с вами очень даже занятые люди. Мы очень много работаем, мы очень много что-то делаем, мы деятельные люди, мы заняты. И, наверное, вся наша жизнь, она наполнена. Встреч, беседы, молитвы, посещения, ответы на нужды людей, подготовка и проповедь церкви. Помимо духовного труда, когда нужно и дисциплинировать кого-то, кого-то нужно утешать и ободрять, на нас лежат какие-то административные вопросы, связанные с молитвенными домами, отношения с внешними, вопрос денег, особенно где их взять, как их вложить, мудро распределить, строительство, собственные семьи, мы понимаем тоже, ни на кого мы не переложим, наши супруги, жены, мужья, дети наши, это обеспечение, это их воспитание. И вот в этом проходит каждый день нашей жизни, мы действительно занятые люди. И вот этой бурной нашей деятельности повседневной для нас возникает очень такая уязвимость и, скажем, может возникнуть некая такая иллюзия, которая может создаться в нас, когда мы можем в своем сердце сказать, да, действительно, я очень занят, и много работающий, много служащий человек, и, ну, наверняка, точно уж я пустым, тщетным, бесплодным пред Богом не останусь. Знаете, почему я говорю, что это иллюзия? Почему? Потому что за всей этой бурной деятельностью, за всеми этими, безусловно, важными вопросами, которые перед нами стоят, когда мы служим другим людям, где-то так в сторонке, в ущербе может остаться наш внутренний человек, наша собственная душа и тот внутренний плод, о котором мы говорим сегодня, может быть достаточно чахлым, несозревшим. И причем множество каких-то забот, дел, деятельности, мы можем не заметить, что там внутри мы что-то потеряли, чего-то не достигли. Апостол Павел прекрасно это понимал, и его пример как служителя Божьего в том числе и эту истину подтверждает, потому что он, с одной стороны, во втором послании к Коринфянам описывает, сколько всего пришлось ему пережить, насколько он был в опасностях, в путешествиях, в опасностях от язычников, в опасностях от соплеменников, сколько раз его побивали камнями, в голоде, в нужде. Он говорит, в 11 главе это все перечисляется, кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Действительно, человек, который посвятил свою жизнь всю на то, чтобы быть угодным Богу, он был и во многих опасностях, с одной стороны, во многих искушениях. У него множество было вопросов, дел, денно и ночь. На другом месте Писания он пишет, я учил, наставлял, проповедовал, умолял даже где-то кого-то. Но с другой стороны, в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 26-27 секунд, он говорит, и потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Чтобы мне самому недостойным не оказаться. Муж Божий, который так много делал, так был занят, вкладывал всю свою жизнь в других людей, но тем не менее он понимал опасность того, что может за этим стоять, чтобы другие, когда они будут получать благословение, да он служил людям, отвечал на их нужды, благовествовал, проповедовал, но чтобы, говорит, я сам не остался недостойным, жалким, неугодным. И он прекрасно понимал, что такая вероятность существует. И потому я говорю о том, что сегодняшняя тема – плод Духа – это наше внутреннее качество. Это кто я есть по своей сути. Это каков мой характер как служителя Божьего. Насколько я позволил Богу, Духу Святому, сотрудничать с Ним, прежде всего во мне самом нечто произвести. Потому что Бога не столько и не только беспокоит, что мы сделали, а что прежде всего Дух Святой сделал в нас самих. Каков мой плод внутренний, мое сердце, мой характер? И знаете, как служители мы с вами, такова уж у нас доля, часто должны принимать непростые, очень сложные, трудные решения. Это свойственно всем служителям. Так вот, одно из самых сложных, одно из самых трудных решений – это то решение, которое затрагивает нас самих. Это то решение, которое затрагивает мой характер, затрагивает мое сердце, мое состояние. Но как бы оно трудным ни было, мы просто обязаны, мы должны сделать это вместе с вами. Поэтому мы сегодня рассуждаем не просто для информации, поясняя составляющие плода, хочу подчеркнуть, это один плод. Просто есть то, из чего он состоит, этот плод, и невозможно отделить одно от другого, хотя мы перечисляем, называем любовь, радость, мир. Я сейчас буду говорить о долготерпении, буду говорить о милосердии, о благости, но одно от другого невозможно отделить. Написано о любви, что она долготерпит, что она милосердствует. То есть это ее какая-то составляющая, это то, в чем она проявляется, эта любовь. С другой стороны, если человек нерадостный, то и он не может быть человеком, который будет увещевать, назидать, как-то ободрять других людей. Ему самому нужно быть кем-то утешенным и ободренным. И потому несколько моментов, на которые я сегодня составляющих этого плода хотел обратить внимание, вместе с вами порассуждать. Еще раз прочитаю это место Писания, Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Как я сказал, мы будем рассуждать на следующие три и начнем с долготерпения. Долготерпение – это, иными словами, если пояснить суть этого состояния, этого качества плода, это терпеливость, это стойкость, это выдержка, это уверенное терпение, когда человек способен или имеет это свойство в своем характере переносить неприятности, которые происходят от других людей, который не боится и готов принимать ситуации, которые предполагают какое-то раздражение и даже могут приносить боль. То есть человек не уходит в сторону, человек не прячется, не бежит от этого. Он стоек, он проявляет и долготерпение. Если сказать о том времени, немножечко, может быть, уклонюсь, но тем не менее это важно, в котором мы живем, то одним из девизов сегодняшнего времени является такое слово «быстрее». Знаете, люди, мы сейчас живем в мире, который быстрее движется, быстрее развивается. Люди рождаются, ребенок, быстрее хочется стать взрослым. И если вы вспоминаете свое там, юношество, детство, то удивляемся сегодня, как эти дети быстро, достаточно, еще, может быть, психологически к этому не готовы, но они очень быстро взрослеют. Очень быстро взрослеют, очень быстро люди стремятся получить какое-то образование, быстро там выйти замуж, либо жениться, быстро достичь каких-то успехов, быстро обогатиться. Если мы говорим о машине, то покупают, как правило, более быструю машину. Если люди сегодня работают в интернете, то желательно, чтобы он быстрее этот был интернет. Еда тоже должна приготавливаться быстро, фастфуд, так называемый, когда люди жалеют времени на то, чтобы его там где-то готовить. Я помню, когда в деревне рос, мама поставит там с утра где-то что-то там в печку, там полдня оно там варится, знаете, вкусно было. Сегодня там скороварка закинул 15-20 минут, уже готово. Вроде тоже вкусно, но как уже там качественно, вопрос большой. Ну быстрее нужно. Люди нетерпеливы, мы живем в ту пору, когда люди просто несутся, они бегут по этой жизни, и хотим и не хотим, это где-то определенным образом сказывается на людях в церкви, на нас самих в том числе. Живя в Минске, приезжаешь домой куда-нибудь в деревню, знаете, такой спокойный, размеренный уклад, никто практически никуда не торопится, знаете, какой-то такой размеренный, спокойный. В Минск приезжаешь, торопятся, бегут, но приедешь в Москву, вообще, можно сказать, сумасшедший город. По сравнению с Минском, то непонятно что. Приезжаешь обратно, Минск как большая деревня. Потому что, опять же, люди торопятся, люди, и как это ни удивительно, быстрее, быстрее, но времени-то меньше. Успевают меньше, чем раньше люди успевали. Хотя вроде бы высвобождается так много этого ресурса временного, но люди как-то бездарно его тратят на многие вещи. И церковь тоже полна людей нетерпеливых, людей, которые требуют, людей, которые тоже вот этим принципом пользуются быстрее. Помню, после одной конференции, в субботу, как сегодня прошла конференция, в понедельник приходят двое молодых людей, ну, обычно проходит беседа к оглашению и так далее, беседа с пастором. Ну, и первый вопрос, говорю, ну, расскажите, как давно вы познакомились друг с другом? Говорит, 2 дня назад. Я говорю, как 2 дня назад? Ну, вот, говорит, в субботу была конференция, увидели друг друга, что первый раз вообще увидели. Да, говорит, до этого никогда не были знакомы. Ну, и, условно говоря, пока тут чувства эти не угасли, как это говорят, кое железо пока горячо. Мало ли там чувства стынут, и потом что делать? В общем, пока он не отказался, пока она согласилась, давай быстрее к пастору, и говорю, подождите. Знаете, вот это «подождите» не свойственно людям. Что такое ожидать? В Писании написано «друг друга ждите». Знаете, мы живем в то время, когда очень важное качество друг друга ждать. Хотя там есть конкретная ситуация, когда мы должны ждать друг друга. Но в каком-то смысле, говорю, подождите, есть время какое-то там, чувства ваши пускай как-то улягутся, может быть, еще передумаете, может, еще что-нибудь, там, пускай время какое-то. Временем испытывается, ну, условно говоря, там, на серьезность намерений даже в этой сфере. Но тем не менее, люди будут требовать от нас, как я говорю, подгонять нас, недовольствовать, когда мы, по их мнению, промедляем. И вот это долготерпение – это очень важное качество, потому что терпеливость к такого рода людям – это действительно то, что позволяет нам, потому что буквальный, дословный перевод в Ветхом Завете – это быть медленным, неторопливым на какую-то такую реакцию негативную, на гнев, на какое-то мщение. Но мы понимаем, что гнев вообще не творит правды Божьей, поэтому Писание говорит о этом качестве. И прежде всего я хотел бы обратить на наше внимание, братья и сестры, что это качество сам Бог. Если мы обращаемся к Слову Божьему в Ветхом Завете, Исход 34 глава 6 стих, написано: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Итак, он называет себя, он открывает себя, он показывает свои качества, и в ряду всех я выделяю долготерпеливый. Псалмопевец, 102 Псалом, 8-9 стихи написано: «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует». И неправы те люди, в корне неправы, которые говорят: «Вот там Бог Ветхого Завета, Он такой, там жестокий, страшный, ужасный». Бог там уже себя открывает таким. Человеколюбивый, много милостив, мы будем говорить о милосердии еще, долготерпеливый. Во втором послании Петра, 3 глава, 9 стих написано: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть, иными словами, может быть, тогда и сегодня есть люди, которые говорят: где Бог? Почему не вмешивается в ту или иную ситуацию? Почему так сегодня зло процветает? Бог, ты должен покарать, ты должен остановить, ты должен искоренить. Должен. Бог никому ничего не должен. Он знает, он видит гораздо более нас с вами. Но написано, это не медление, это не свойство, которое порой присуще людям, закрыли глаза и видеть не хотим. Видит Бог. Но написано, долго терпит нас, чтобы все-таки люди успели прийти к покаянию, чтобы никто не погиб, но имели жизнь вечную. И потому и Павел, который называет себя грешником, первым из всех грешников, изверг, как он говорит, который гнал Церковь Божию, который, по сути, гнал самого Христа. И Господь также показал на нем все свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Итак, это суть Божьего характера, это суть Божьего сердца. И когда мы возвращаемся к нам самим, к нашему состоянию, сегодня звучала эта мысль, было указано о том, что мы, рожденные свыше, имеем природу Божью в нас. Она становится частью нашей, это Божья природа. Как Бог долготерпелив, это свойство, оно должно быть присуще и нам. И поэтому в послании Иакову, 5 главе, 7-8 стихом написано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, для него терпит долго, пока получит дождь, ранний или поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Достаточно интересно, очень важное также это место Писания. «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». А приходится иногда слышать фразу, когда вот братья рассказывают о том, как было раньше, может, прочее где-то есть и сегодня в церкви, когда отлучают от церкви до пришествия Господня. Знаете, уже там такой грешник такой страшный, уже так он там всем въелся, так уже допек, и говорят: все, отлучаем до пришествия Господня. Уже пока Господь не придет, все, никаких шансов. Знаете, в Писании я нигде не нахожу, что отлучать надо до пришествия Господня. Но долго терпеть до пришествия Господня написано. Это не речь идет о том, что надо покрывать грех, что надо там, знаете, где-то там, ну, скажем, поддержку какому-то там человеку в грехе живет, а мы его там чуть ли не ободряем. Не об этом речь. Не идет речь о покрытии греха, о соглашательстве с грехом. Равно как терпение не является неким таким состоянием пассивности. Иные люди говорят: ну вот смотрите, какой терпеливый, ничего не делаю, жду, сижу, пассивен там. Да ты не терпеливый, ты ленивый на самом деле. Это не терпение. Потому что терпение, оно активно, земледелец активно ожидает. он сеет, он смотрит, он ожидает того, что земля даст плод и так далее. И точно таким же образом Господь обращается к нам, чтобы и наше служение или наше состояние было в нашем служении подобным. Написано в Тимофею, Павел пишет вторым посланием, 4 глава, 2 стих, «Проповедуй слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Исполняй служение твое. Говоря слово, повторяй определенные истины, нам кажется, что уже, ну, сколько можно об одном и том же. Но люди порой инертны. Люди, слушая, не слышат. Людям надо переварить, людям надо принять, людям надо постараться что-то сделать. И Павел пишет, не ожидай, что это будет достаточно все быстро. Прояви терпение. Может быть, об одном и том же, и нужно несколько раз, и помногу, и отдельно, и в общем собрании. Говори. Не торопи людей, не потому что, скажем так, они где-то, как иногда люди говорят, ну такие тормознутые немножко, там сложно воспринимают. Но люди инертны по своей сути характера, по своему сердцу. И поэтому не торопись, не нервничай, не переживай, не проявляй каких-то там эмоций негативных, но долготерпя, учи, наставляй. То же самое написано в первом послании Фессалоникийцам, чтобы мы вразумляли бесчинных, утешали малодушных, поддерживали слабых и были долготерпеливы ко всем. Потому что будут и слабые, будут бесчинные, будут какие-то малодушные. Но Писание говорит, будь долготерпелив ко всем этим людям. Вмещай их и будь терпелив к тому, что ты видишь в их жизни. Еще одно утверждение, которое касается долготерпения, это то, что оно не приходит, знаете, как внезапно. Иногда вот люди молятся, Господи, помоги, дай мне быть терпеливым. Знаете, дар терпения, долготерпения не приходит, как некое такое раз, и ты уже все. Был там нетерпеливый, стал терпеливым. Знаете, Бог начнет помещать нас в определенные ситуации, в определенные, может быть, обстоятельства, сводить нас с определенными людьми, которые будут, условно, как жало в плод для нас. И Господь, хочешь быть долготерпеливым, пожалуйста, вот тебе средства для того, чтобы достиг этого долготерпения. И на самом деле есть такие люди, которые, ну, уже упеклись нам там, уже и так, и этак, и по-хорошему, и по-плохому, там, знаете, как чемодан без ручки, бросить жалко и нести невозможно, и не знаешь, что с ним делать. И приходит время, когда он где-то уходит, говорит, все, пастор, я ухожу от вас там. И знаете, внутри, вы понимаете, что... Ну, слава Богу, не ждал этого, но тем не менее, где-то там человек ушел, мы вроде как легче. Знаете, когда легче станет? Когда мы научимся с этим человеком долготерпению. Тогда Господь его либо изменит, либо переведет к другому пастору, которому надо этому поучиться, и он будет там тоже. Я вспоминаю, в детстве... Мы когда были маленькие еще с братом, отец не водил нас в парикмахерскую, у него была такая, знаете, еще солдатская машинка, как она, бегущая по волнам называлась. Вот, и этой машинкой он нас стриг. Знаете, страшнейшей экзекуции для нас с ним не было. Вот он садил, и в принципе там же шансов не было каких-то, там я уйду, там папа не надо, там еще как-нибудь. Все, сидел как гвоздь. Слезами обливались там, что я, что он. Почему? Потому что эта машинка такая, ну такая казалась злая, такая кусачая. То есть то рвет, то не режет, то еще что-нибудь там. Знаете, и никуда не денешься. Уже увогнешь эту голову в плечи. Ну, сейчас вам это непонятно, братья, кого стригли, ты машинка, знаете, о чем я говорю. И казалось бы, Господи, быстрее бы это закончилось. И, знаете, ну раз, второй, третий, месяц, второй. Потом смотришь, уже сидишь как гвоздь, уже вроде, знаете, и терпение вырубалось, уже не так воспринимаешь эту машинку, не так она кусается там и так далее. Почему? Уже некое свойство терпения выработалось. Подобное происходит и в нашей жизни, когда через определенных людей, обстоятельства Бог позволяет нам достигать этого качества. И действительно, Писание подчеркивает драгоценность и необходимость этого качества. Несколько мест Писания с притчей. Притча 14 глава, 29 стих. «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость». Притча 16, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Знаете, очень глубокие, тонкие замечания. Иногда нам кажется, что вот нам в той или иной ситуации нужны такие духовные гладиаторы, смелые, храбрые, там, которые без головы бросятся там какую угодно там опасность. Но порой не храбрый нужен, а долготерпеливый. Тот, который один день, второй, третий, месяц, год, он будет стоять, он будет стойк, он будет верен, он неизменен, он будет под всяким гнетом, давлением обстоятельств, он будет стоять. Знаете, написано, что таковой лучше, чем храбрый. Человек, который может владеть собой, может владеть своим характером, своими эмоциями, не поддаваться этой раздражительности. И потому, как написано в Евреям послании 10 главе 36-37 стихи, «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умелит». Итак, первое качество, которое так крайне необходимо для нас, и которое в нас все-таки Господь воспитывает, и слава Ему за это. И даже когда я говорил об этих людях, которые такие, знаете, перестаньте на них жаловаться Богу, начните благодарить за таковых людей и говорить: «Господи, спасибо Тебе за такого человека, потому что что-то из этого ничтожного, драгоценное Ты позволяешь мне извлечь. Я благодарен Тебе». Хотя не так просто это сделать. Второе качество или второе свойство, вот это плода, о котором мы рассуждаем сегодня, благость. Благость, доброта, порядочность, честность, нежность. То есть несколько таких вот моментов, которые поясняют больше вот это понятие благости. Оно редко упоминается или употребляется сегодня в современном русском языке, но тем не менее оно очень емкое, это понятие, это качество благости. Во-первых, опять же говоря о Боге, Бог наш не просто благ, Он весьма благ. Бог наш добрый Бог, скажите аминь. Бог наш благий Бог. Бог не жестокий Бог. Когда-то, помните, неверный раб, которому было дано там один талант, и который не использовал его. И, знаете, как говорят, лучшая защита в нападении. Он говорит: ты человек жестокий, потому что ты жнешь, где не сеял, и собирать хочешь, где не рассыпал. Ты жестокий. Но проблема была не в хозяине жестоком. Он был добрый, благий. Была проблема, потому что был неверный, ленивый раб. И исходя из этого, он воспринимал Бога, это прообраз Божий, как жестокого, как Бога, который, скажем так, злой и так далее. И поэтому мы видим, и Писание говорит о том, что он добрый и человеколюбивый. Его намерение всегда ко благу нашему содействовать в нашей жизни. И Иисус, говоря себе, говорит: я пастырь добрый, и я жизнь свою полагаю за овец. Псалмопевец, 22 глава, 6 стих, хорошо известное место Писания, написано о том, что «благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Как приятно осознавать, что Бог наш есть Бог добрый, Бог, который заботится о нас, Бог, который вмещает нас, Бог, который являет эту благость свою, и эта благость сопровождает всю нашу жизнь. Но я задаюсь вопросом, а с моей стороны моя благость, моя милость к людям – сопровождать ли их жизнь? Я, в свою очередь, являю ли эту благость и милость? Потому что Бог говорит: ибо вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили этой благости. Мы вкусили этой доброты Божьей. Она ведет нас к покаянию, написано в другом месте Писания. И доброта, братья и сестры, это не то, что свойственно по каким-то там, ну, иногда по половым признакам. Говорят, тут женщина, она добрая по природе. А мужчины, они не добрые, они такие жесткие порой, суровые. Да, Писание говорит о том, что мы, мужья, не были суровы к женам своим, но любили их. Но хочу сказать, что доброта или вот эта благость, о которой мы говорим, это не что-то присущее тому или иному полу. Есть женщины достаточно жестокие, я буду приводить один пример сегодня. И есть мужчины, которые исполнены этой благости и добра. Неправильно понимать, и тут где-то сегодня в том числе прозвучало, что мужчина добрый после обеда. Вот пообедал, там, знаете, он становится добрее такой, он уже такой великодушный там. Не, просто он более ленивый становится, как и все мы. Но доброта не зависит от полноты желудка, доброта зависит от полноты Божьего Духа в сердце нашем. Это то, что Он производит, а не пища в желудке. Благость, в чем она проявляется? И прежде чем больше, может быть, я упор сделаю вот этой благости, доброты, добродетельности, скажем так, на вот этот аспект порядочности. Потому что доброта, добрый, например, когда говорит Слово Божье о земле, добрая земля, то это не значит, что у нее какая-то такая мягкосердечная земля. У земли вообще сердца нет. Добрый – это значит такая хорошая земля, плодоносная земля, дает плод свое во время свое. И она названа доброй. То есть вот это вот состояние качества того или иного. Но прежде всего хочу такую небольшую ремарку сделать, что служа людям, а когда мы работаем с людьми, встречаемся с людьми, у нас всегда будет три вероятности, как себя вести с ними. Первая возможность или первая вероятность – это когда мы будем просто использовать людей. В силу своих каких-то мотивов, интересов, целей, видений, да, люди это модное слово употребляют. И люди для нас средства. Мы нуждаемся в них, когда они хорошо поют. Мы нуждаемся в них, когда они хорошо зарабатывают и могут десятины приносить. Мы нуждаемся в них, когда у них есть связи, и можно через них что-то свое построить. То есть, по сути дела, люди не цель, они средства к достижению наших каких-то целей. И мы просто их используем. Вторая ситуация. Как мы можем вести себя с людьми, это просто уклоняться от них. Как я сказал, проблемный человек, какое-то там недоразумение какое-то ходит, надоедает нам, и у нас возникает желание просто уклоняться от них. Просто, может быть, держаться подальше от них. Люди создают проблемы, люди создают напряжение. У одного пастора спросили, задавший вопрос, легко ли быть пастором? Говорит, да, очень легко, если бы не люди, так вообще просто замечательно. Какой ты пастор, какой ты служитель, если людей нету? Кому нужен такой служитель? Но это правда, что люди создают проблемы. И поэтому есть такая вероятность, что мы просто будем стараться их избегать. И третье, то, что должно нам, эти два абсолютно нам не подходят, это то, когда мы ценим в каждом человеке, видим доброе, хорошее. Когда мы понимаем, что самая главная ценность церкви – это не там какие-то ресурсы, деньги, молитвенные дома, там еще что-то. Люди – самая великая ценность церкви. И когда мы относимся к ним соответственно, принимая их, вмещая, служа с любовью, с добротою, как мы здесь говорим об этом, чтобы действительно каждый человек понимал себя, что он ценен. Порядочность, вот это качество благости, это предполагает правильность, это предполагает уважение каждому человеку, это предполагает последовательность и честность. Нежелание ранить другого, нежелание причинить боль должна быть в нашем сердце. Хотя я говорю, достаточно непросто. Потому что, ну как не ранить, если человеку нужно сказать, ты грешник, например? Как не ранить, когда нужно сказать правду у глаза, не за спиной, что человек живет в каком-то беззаконии? Когда нужно принять какую-то дисциплинарную меру взыскания? Как не ранить? Да, действительно. И нелегко, и люди обижаются, и люди реагируют остро порою. Но тем не менее, с любовью, с добротой, принимая то или иное даже взыскание церковное, мы ведь принимаем не с цели мщения. Мы принимаем это решение не для того, чтобы вот там грешник получить, там, и не с таким состоянием сердца, совершенно иным, с благостью, с добротой, для того, чтобы все-таки человек от этого восстановился. Благость или порядочность в том числе выявляется в доброжелательности и определенного рода сдержанности. Писание говорит о том, что рабу Господню не должно ссориться, но быть таким участливым, заботливым, внимательным, чтобы даже этих там строптивых там, с любовью там, наставлять и так далее. То есть очень важное качество, проявляемое в нас, вот это доброжелательность. Кто-то мудрый мысль сказал, что когда мы, отстаивая истину, переходим на крик или на повышенные тона, мы уже не истину защищаем, мы защищаем самих себя, свою репутацию. Давайте не заботиться о нашей репутации. Давайте действительно, даже когда есть ситуации, острые беседы, острые вопросы, и мы готовы, как люди порой очень эмоциональные, склониться на эту эмоциональность нашу, да поможет нам Дух Божий действительно и здесь пребывать в тех Богом определенных рамках. Важно, чтобы мы были человеком слова. Порядочный человек – это человек, который «да-да, нет-нет». Который сказал, исполним, пообещал прийти, приду, пообещал помолиться, помолюсь, пообещал помочь, может быть, реальными делами, помог. То есть мы должны быть, как никто иной, человеками, людьми слова. Вот эта вот добротность, вот эта непорочность нашего, порядочность нашего характера заключается и в том числе, что если пообещал, то я исполню. Это отсутствие корысти, это отсутствие каких-то, скажем так, тайных мотивов, каких-то интриг, какой-то, как это иногда называют, церковной политики. Знаете, все, что тайно от дьявола, все, что во свете Божье. И поэтому не должно быть никаких вот этих подковерных игр, интриг каких-то там, корыстных мотивов. Не должно быть лицеприятия, об этом сегодня говорилось, лести какой-то. Не может быть у нас быть фаворитов, любимчиков, которым мы больше внимания уделяем и так далее. Но написано о том, что мы были внимательны ко всем и не жили на основании каких-то двойных стандартов. Очень важное качество вот этого порядочности – это умение держать не только слово свое, но и хранить тайну. К нам приходят люди, мы беседуем с ними, они исповедуют грехи свои. И так важно людям чувствовать себя безопасными, что когда он придет к пастору, завтра вся церковь знать не будет, даже не то, что вся церковь, даже жена его на ложе его знать не будет. То есть он должен чувствовать, что он безопасен, когда открывает, может быть, тайна, самое ничтожное, самое, может быть, ну, совершенно негодное в своей жизни. Он должен быть уверен, во-первых, что пастор сохранит это в тайне, служитель Божий. Второе, что никогда не использует это против него. Никогда это не скажется на его отношении, когда я там знаю какой-то человек, слушай, подальше от меня держись, потому что ты там такой-то. И вот это страшное состояние, это неправильно, так не должно быть. Важно, чтобы мы действительно не господствовали, как предупреждает наше Слово Божье, но, как написано, служили ко благу всех людей, заботясь о них. Кто-то сказал, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Бог поставил нас, служителей, не господствовать над стадом Божьим, не властвовать над людьми, но служить им, служить верно в смирении и с любовью. И еще одно очень важное, на мой взгляд, утверждение. Действительно, скажем, некое помазание, харизму, употребляя это современное слово, может привлечь людей к тому или иному служителю, проповеднику, но только его благость, только его порядочность удержит людей, а позволит им не разочароваться, позволит им не уйти, не оставить церковь, не оставить служителя и быть рядом с ним. И будешь добрый служитель Божий, добрый, благий, порядочный. И третье – милосердие. Третье качество Духа в нас – это милосердие, когда тоже, скажем, оно где-то близко пересекается с благостью, но тем не менее чуть-чуть все-таки отличается. Это доброта, которая является в сочувствии, в сострадании, в великодушии. Еще одно слово, которое употребляется, про щедрость, такая внутренняя, сердечная щедрость. Луки 6 глава 36-35 стих написано о Боге. «Он благ и не благодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». То есть Бог добрый, но Он проявляет эту доброту, благость свою в милосердии. Он проявляет в этой щедрости, в этом великодушии для нас. Бог, и это приятно для нас, сострадателем. Он сочувствовал, когда Он был в этой реальной земной жизни, встречался с нуждами, переживаниями людей, и написано, Он не оставался равнодушным, Он не оставался безучастным. Помните, когда Он пришел в эту семью, которую очень уважал и любил, и когда там пришла беда, Лазарь умер, написано, Он прослезился. Увидел скорбь сестер, и даже люди, которые были против Него, ожесточены, говорят, смотри, как оказывается, Он их любил. А почему они увидели, что Он их любил? Он сострадал. Написано, прослезился, Он плакал, видя глубину горечи, скорби и так далее. Поэтому, когда мы видим сегодня людей, мое такое замечание, по крайней мере, что по отношению к другим людям, люди требуют чаще всего справедливости, по отношению к себе милости. Иными словами, если кто-то против нас что-то сделал, то мы стараемся подходить к этому человеку по справедливости. Справедливо будет, чтобы он покаялся, справедливо будет, чтобы он вернул долг, справедливо будет, чтобы он там возместил утери там, и так далее. Когда мы что-то сделали, когда мы в чем-то провинились, условно говоря, ну, мы более склонны не к справедливости, мы более склонны к милости. Ну, простите, ну, помилуйте, ну, не судите меня строго, ну, дайте еще шанс. И вот это свойство, оно свойственно и в том числе верующим людям. Мир живет сегодня по принципу око, зуб за зуб. Прочитал одну историю, она действительно такая шокирующая, с одной стороны, но показывает вот эту тенденцию, либо это подтверждение вроде бы справедливости, но на самом деле такой далекой от милосердия Божьего. Хотя это не верующие люди, это было в мусульманской стране. Двое молодых людей полюбили друг друга, долгое время там встречались. В конечном итоге молодой человек делает, это иранцы, делает этой девушке свои там предложения, она отказывает ему, и вот в таком, знаете, отторжении, поругании своих чувств он решается на ужасный шаг, он обливает ее кислотой. Эта кислота выедает ей глаза, разрушает веки, обезображивает ее лицо, губы там, и так далее, нос. То есть, ну все, ну, если уже не жизнь, то, по крайней мере, здоровье потеряно. Суд, естественно, разбирательство, и, скажем, было предложено там, материальное какое-то возмещение на сумму там, 20 тысяч евро, но она, скажем так, не согласилась на это восполнение денежное. Она потребовала, чтобы вы думали, глаза, его глаза. И не в том смысле, чтобы ей переставить, но в том смысле, чтобы его ослепили. И вот ее ожесточение настолько велико, что когда люди возмущались, удивлялись, как может женщина таким образом поступить, да, трагедия. Да, многие люди были возмущены поступком этого молодого человека, но как она могла такое, ну, скажем так, предложение или такой шаг сделать по отношению к нему? И вместо вот этой компенсации потребовать, скажем, вот этого наказания. Суд, как ни странно, удовлетворил ее просьбу, ее слова. Говорит, я очень счастлива, что наконец-то я получила свое право сделать мучителя калекой. Мои родители считают это жестоким, но они слабые люди. Я все равно буду праздновать, пускай в одиночестве, эту победу. И закапали там кислоту ему в глаза, выжгли глаза этому молодому человеку. Око за око. Вот принцип справедливости. Он это сделал? Она потребовала вроде бы как справедливости, глаз за глаз. Но мы содрогаемся, даже то общество нехристианское содрогнулось от того, насколько человек может поступить таким образом. С другой стороны, и другие есть примеры, когда люди проявляют это милосердие. Это действительно великодушие по отношению к тем людям, которые оказались ну, совершенно на обочине жизни. Когда прочитал информацию одной девочки, которая родилась пятимесячной, 700 грамм весила, и то, ну, скажем, в результате аборта, там кололи уколы ее матери, совсем юная эта мать была 16 лет, и просто в таз выбросили, выжила. нашли санитары там, и что жизнь сохранилась. И она до 2 лет росла в этом приемном доме, 6 килограмм весил 2-летний ребенок. Не было ни имени, ни документов, ни говорить, ни ходить не умела. Запущена, никто никогда с ней не разговаривал. Нашелся человек, который пришел, и чего сердце Бог по-особенному коснулся. Они взяли эту девочку к себе, они назвали ее Богдана. Подтверждение того, что этот человечек, эта дочь приемная, была Богом им дана. И сегодня, согретой любовью, милосердием, вот этим любовью и состраданием, она вполне нормальный, здоровый человек. Почему так важно, и Писание говорит нам, обращает наше внимание на то, чтобы мы поступали с милосердием. Второзаконие, 15 глава, 7 и 8 стихи. «И если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Там, еще в том законе, букве этого закона, но уже было прописано вот это состояние. Будь милостив, не ожесточи. Мы иногда говорим ожесточение сердца по отношению к Богу. Это тоже страшное состояние, но не менее страшное состояние черствовать по отношению к боли, переживаниям другого человека. Не ожесточи, говорит. Если он нуждается, помоги. Если он просит, дай. Если ты можешь ему помочь чем-то, восполни его нужду, восполни. И немало не сомневайся в этом. Новый Завет пишет, Павел, обращаясь к Коринфской церкви, 2 послание Коринфянам, 6 глава, 11-12 стихи. «Устанавши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Вы знаете, вот это милосердие предполагает великодушие, предполагает сердце человека, который может вместить человека с его проблемами, нуждами, страданиями и так далее, который не узок, не стеснен. Поэтому Павел пишет, вы хоть много боли мне причинили, пренебрегали мною как апостолом, много слад я вас претерпел, но я не закрыл своего сердца для вас. Вам во мне не тесно, я вмещаю вас, но нам, вашем сердце, тесно. Сердце немилосердное, это тесное, сжатое, скупое сердце. Это не великодушный человек, это человек сухой, прагматичный, это человек, который не живет вот этим состраданием. И поэтому Писание обращает наше внимание на определенные качества вот этого милосердия, которое проявляется. Не может быть человек мелочным, не может быть человек дотошный, человек придирчивый, который комара отслеживает, а верблюда проглатывает таким вот великодушным человеком. То есть это человек подозрительный, это человек, который, скажем, цепляется за любой повод, он не столько видит в людях доброе, сколько он замечает недостатки, исходя из этих недостатков, строит отношения с этими людьми. Это человек, который, как я сказал, не способен вместить, принять другого человека, у которого узкое это сердце, узкие рамки и порою завышенные требования, которым он и сам порою лично этот человек не соответствует. Это человек, который, как правило, не дает права на ошибку или второй шанс. Он нетерпеливый, он категоричный, он порою, скажем, вешает ярлыки, и если уже мнение о ком-то сложилось у него, то он не меняет этого мнения. Все, я знаю его, у него там было что-то там, и больше я не хочу с этим человеком иметь ничего общего, потому что он плохой. Все. И человек не способен понимать. Помните эту ситуацию, когда Иисус пришел к Симону, фарисею, и к нему вошла вот эта блудница, женщина, которая стала, упавшую у него ног, омывать слезами и отирать волосами головы свои ноги. И вот этот надменный человек, немилосердный человек, подумал в сердце своем, о, если бы он был пророк, то знал бы, что за женщина там у него ног, и прикасается к нему. На что Иисус дал ему определенный урок, обличив его в этом жестокосердии. И для нас так важно в том числе быть, скажем, не торопиться, вот эту категоричность какую-то свою проявлять. Скажем, она должна быть бескомпромиссность в отношении греха, но люди ожидают, что действительно мы, как служители Божьи, будем милосердны и будем старанней понять, помочь, поддержать, исправить их жизнь, служить им. Человек не милосердный, он, как правило, скуп. Он скуп на правильные, добрые эмоции. Порой он сухой, он твердый такой, бесчувственный где-то каких-то. Для него сочувствие проявить – это проблема. И неспособность вместе радоваться – это тоже проявляет вот эту какую-то ограниченность человека в этом отношении. Неспособность на похвалу, на добрые слова. Обратите внимание, что, по сути дела, проявить милосердие не требует слишком большой цены. Проявить какое-то участие, улыбнуться человеку, сказать «молодец, слава Богу, брат, сестра, за твой труд, за твое служение». Иногда такое, зачем там за дьявола его работу делать? Он там пытается тщеславие там где-то такое возбудить, там, а мы тут еще ему помогаем. Да не надо за дьявола делать его работу, он сам свою будет знать, как делать. Но похвала, одобрение, доброе слово, участие. Мы порой склонны больше гайки закручивать, чем похвалить, и думаем, что мы достигнем большего результата. Но это далеко не всегда так есть. И важно, как написано, Матфея 9 глава 13 стих, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Куда нам велит Иисус пойти? «Научитесь», написано, «от меня, ибо я благ, и иго мое легко». И он говорит о том, чтобы мы научились от действия Духа Святого, в том числе и в этой сфере, проявлять вот это милосердие, иметь те же чувствования, написанные, как во Христе Иисусе. Завершая это слово, хочу привести одну фразу, которую когда-то сказал Билли Грэм. Если ты потерял деньги, ты ничего не потерял. Если ты потерял здоровье, да, ты что-то потерял. Если ты потерял характер, ты потерял все. Знаете, можно спорить, не соглашаться, но по сути, по своей, действительно, так важно для нас понимать и стремиться, чтобы плод Духа, свойства характера Божьего, они были, они умножались, они развивались в нас. И, как я уже сказал, это не дар, который просто с неба сходит на нас, это победа, которой должно достигать и которой должно стремиться. Да поможет нам в этом Господь. Давайте поднимемся, помолимся.